«Профессионал», «Омерзительная восьмерка», «Новый кинотеатр Парадиза», «Однажды в Америке» — культовые ленты признанных режиссеров. Они бы не стали настолько любимыми, настолько культовыми, если бы не музыка, написанная Эннио Морриконе. Сегодня пришло известие о его смерти. Ему был 91 год. Морриконе прожил долгую, насыщенную жизнь, и нам еще лишь предстоит осмыслить его наследие, осмыслить заново. Писал он свое имя в историю музыки 20 века и, конечно же, был профессионалом, без которого невозможно представить европейский, американский, а, возможно, и весь мировой кинематограф.
Ну, это просто, мне кажется, невероятно прекрасно, то, что мы сейчас послушали. Ну и вообще надо быть таким гением, да, чтобы написать то, что он написал.
И Морриконе, что ни композиция, то вот она... Ну, я боюсь вот этого слова «гениальный», но она, конечно, талантливая. Она такая, настолько привлекающая внимание, что я вот для себя не могу ответить на вопрос. Я его задавал себе и уже достаточно продолжительное время. Что меня заставляло смотреть эти фильмы? Возможно, как раз музыка. Морриконе. Да, понимаешь? Да, да. Вот это настоящий кинокомпозитор.
Да, с нами на прямой связи продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств, член Европейской киноакадемии Андрей Сигле. Андрей Ренгардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Печальная новость, конечно же, пришла из Италии. Но, знаете, у меня возник вопрос такой, когда мы получили это известие. А вам не кажется, что наследие Морриконе, оно не до конца было оценено на протяжении вот всего 20 века, несмотря на то, что мы вот так вот знаем его, что, мне кажется, нет ни одного человека, который не слышал бы его композиции. Но послушайте, он «Оскар» получил только в 21 веке, и первый, и второй.
Ну да, безусловно, но вот сейчас и пришло время оценивать. Это всегда так, после смерти приходит осознание, что мы потеряли великого человека. Насколько я знаю, он сам, в общем, не особо даже помнил. Он более чем к 500 фильмам написал музыку.
Да, да.
Сам не особо помнил те фильмы, с которыми начинал работать. Но те режиссеры, музыку, фильмы, которых он писал, безусловно, сформировали тоже его талант и его искусство, его творчество.
Как вы относитесь к так называемому жанру киномузыки? Потому что говорят, что зачастую это якобы вспомогательная музыка. Мне вот кажется, что если бы не музыка, то очень многое кино мы просто не стали смотреть.
Да, безусловно, композитор делает много в картине. Он член большой команды. Вот, и часто музыка делает картину, это безусловно так, и я работал со многими российскими режиссерами, которые музыке уделяют огромное внимание. Да, иногда остается только музыка, картины уходят в небытие, а музыка остается. Я считаю, что это большое умение композитора, и, кстати, кинокомпозитор – это не только композитор в кино, это еще и композитор, который работает отдельно от фильма, его музыка живет отдельно от кино. И у Морриконе более 100 произведений, которые он писал не для кино. И, кстати, он был большой экспериментатор. В кино это очень ценится, когда есть не только классическая возможность выражать классическим оркестром, но и использовать свои идеи, но и использовать дополнительно. Он писал музыку для тимпана, такой разновидность таких ударных, маримба, у него были сирены полицейские. В общем, много чего. Эти эксперименты, они очень удивительным образом всегда связываются с картинкой, они очень, очень хорошо там живут.
Эта связь с картинкой, это, наверное, одно из самых сложных в творчестве именно композитора, который пишет музыку для кино. Ты же не можешь просто сесть за рояль, написать какое-то произведение. Оно должно понравиться и режиссеру, и продюсеру. Оно должно понравиться в конечном итоге зрителям.
знаете, такая категория понравилось, не понравилось. У музыки есть куда более важная задача. Uh-huh. Это часть драматургии картины. Драматургии. Иногда музыка, она не отражает впрямую картину. Она дает, она является как бы предвестником будущих событий. Ну, условно, любовная сцена, на которой звучит трагическая музыка, и мы начинаем себе рисовать какие-то картинки. Да, можно говорить, например, о музыке к титрам. Иногда бывает так, что титровая музыка, она предвещает, предвосхищает какие-то события в фильме. Она является тем самым образом, который настраивает зрителя на то, что должно будет происходить в картине, а не то конкретно, что на титрах изображено. Иногда бывает под титрами какая-то фоновая картинка, а вот музыка под ней, она дает настрой на всю будущую картину. У музыки огромные драматургические задачи в кино.
Андрей Леонидович, а вот эксперименты, о которых вы сказали, композиторы откуда черпают вдохновение, или даже, знаете, не вдохновение, а вот эту пробу пера, то есть композитор где-то услышал там какой-то инструмент или какой-то звук и решил его использовать в том, что он создает. Вот это новое дыхание откуда?
Мне кажется, Диана сейчас просит вас логично объяснить то, что невозможно объяснить логично.
Я скажу. Дело в том, что любой гений, талант, гений, он умеет удивительным образом придавать законченную форму текущей жизни. То есть вот то, что наполняет нашу жизнь, он просто облекает в определенную форму. И я вам больше того скажу, что иногда это очень банальные вещи. И вот умение превратить в нашем понимании слова банальные вещи в произведение искусства, вот это и есть высшее умение композитора и композитора в кино.
Ну, то есть интуитивно даже, да, в какой-то степени композиторы действуют? Можно так сказать? Ну, раз у них получается обличить во что-то то, что мы можем пощупать, ну, в данном случае услышать, да, вот получить вот эту итоговую форму.
Ведь композиторы, они люди очень простые, они живут среди нас. Они тем же дышат тем же воздухом, едят ту же пищу, и просто они умеют вот эти ощущения, которые они получают от этой жизни, облечь в определенную форму. Угу. Поэтому я и говорю, что иногда, я слушаю Морриконе, но иногда очень простые, по-настоящему банальные темы, банальные, они, соединяясь с картинкой, соединяясь с его видением той же самой оркестровки в кино, оно дает какую-то новую жизнь, какое-то третье измерение дает. И, кстати, я скажу, это не только касается киномузыки, это касается песен. Когда слушаешь песню, она удивительно проста. Ну, настолько проста, что граничит вот с банальностью-гениальностью.
Вот банальность-гениальность, может быть, не зря говорят, все гениальное просто, в том числе и в музыке. А как вы думаете, вот когда пройдет, предположим, 50 лет, мы сможем, там, наши дети, внуки смогут сказать, что есть такой стиль, был такой стиль Эннио Морриконе?
Ну нет, он не является человеком, который создал свой стиль музыки. Но что он удивительно плодовитый композитор, то, что он работал с выдающимися режиссерами, то, что человек создал огромное количество режиссеров, которые обращаются к нему, значит, они ему верят, они ему доверяют. Есть режиссеры, как Серж Леоне, например, который практически все свои картины делает с ним. Так что Торнаторе тоже там из вроде 14 картин 12 сделал с Морриконе. То есть это творческие тандемы, это люди, которые, это имена в кинематографе, которые доверяли такую интимную и очень важную часть кинематографа, как музыка к собственному фильму, доверяли Морриконе. Поэтому вот эти творческие тандемы, вот они и дают какой-то целый срез кинематографа, в котором наверняка останется Морриконе.
Вы вот сейчас упомянули Леоне, Торнаторе, можете приоткрыть завесу тайны? А как вообще вот так получается? Приходит режиссер к композитору. Это ведь он не может ему сказать: слушай, напиши мне вот здесь вот веселенько, а вот здесь вот грустненько, да? Он должен поставить какую-то четкую задачу. Значит, они на каком-то совершенно другом уровне понимали друг друга, тот же Торнаторе и Морриконе.
Да, вы знаете, творческие тандемы, они хороши. Это не только композитор-режиссер, это и оператор-режиссер, актеры-режиссеры. Это всегда некая степень доверия. То есть, когда ты знаешь, когда режиссер знает, он приходит к композитору, и ему не надо искать язык общения. Они уже говорят на одном языке. Он понимает, что композитор, который посмотрит его картину, поймет его с полуслова. А дальше уже вопрос его гениальности, работоспособности. Вот это очень важно. Доверие. Это как муж и жена.
Хорошее сравнение.
Мне кажется, что после ухода из жизни таких деятелей, как, например, Эннио Морриконе, всегда задают вопрос о последователях. Вот здесь что мы можем сказать?
Ну, я хочу сказать, что, он занимал очень большое место в кинематографе, очень большое место. Ну, я говорю, более 500 картин, которым он написал музыку. Есть и хорошее, сейчас освободится место, творческое место для молодежи, которая будет работать в кино и которая будет иметь возможность писать музыку к тем фильмам, которым у них не было шансов писать, когда был Морриконе.
Но повторять это за Морриконе, да, это плохой путь. То есть даже работать в этом стиле, потому что нужно выработать молодому композитору, тогда получается свой стиль, да?
Безусловно, безусловно. Как сам говорил маэстро, он говорил, что, да, повторяя слова Чайковского, кстати, что талант – это только там 10%, а все остальное – это усидчивость и трудолюбие. Усидчивость и трудолюбие. И есть еще один очень важный момент. Мало быть гением, нужно жить в столице, как говорят. Так что важно еще этим людям оказаться в нужное время, в нужном месте, подвернуться под руку тому или иному великому мастеру, который обратит внимание и доверится ему. Потому что вот этот момент, он очень важен. Важен момент творческого знакомства между режиссером и композитором. Если вот это доверие, вот если это в прямом смысле слова «любовь», она образуется, тогда мы будем слышать гениальные творения, такие, как были у Эннио Морриконе.
Спасибо, Андрей Ренгардович. Андрей Сигле, продюсер, композитор, заслуженный деятель искусств, член Европейской киноакадемии, был с нами на прямой связи. Мне кажется, вообще, когда есть между людьми, которые настолько тесно взаимодействуют, когда есть доверие, когда есть любовь, ну просто не может не получиться...
Шедевра.
Шедевра, да, это точно.